Итак, всем привет. Это Ольга Тихомирова, но я не... Breakfast Show в программе «Обсудим», которую я буду вести здесь каждую среду в 20:00 по московскому времени. Я напомню, что программа «Обсудим» — это программа для обсуждения главных событий, самых важных событий сегодняшнего дня и последних дней с нашими гостями. Вы можете ставить лайки, это всегда приветствуется. Вы можете писать комментарии, потому что я слежу за вашими идеями, предложениями, мнениями, которые вы оставляете в лайв-чате к этому стриму. И буду рада задать вопросы также нашей гости сегодняшней. Сегодня со мной Нина Хрущева, политолог и главный специалист по Соединенным Штатам. Все, заговорилась я сегодня. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте. Совершенно не главный специалист, просто сразу хочу понизить
я объясню.
Ожидания.
А я объясню, что вы хорошо объясняете, что там происходит.
Ну, в этом как бы наблюдая, объясняю, но специалист
да.
Совершенно нет.
Нина, все сегодня ждали громкой речи Дональда Трампа в Давосе. Он прилетел с опозданием из-за того, что у него что-то неполадки были в самолете. Но несмотря даже на трехчасовое опоздание в Швейцарию, он был ровно минута в минуту и в 14:30 произнес свою речь. И на самом деле первый вопрос, который я хотела вам задать, как у вас первое впечатление от этой речи. Дальше уточню.
Ну, понятно. Ну, я думаю, что впечатление, собственно, такое же, как у всех, что это было... Он не оратор, мы это знаем, и он, в общем, повторяет те вещи, которые у него засели в голове, он повторяет их все время. И такая речь была, как обычно, Трамп – это Америка главная, Америка сильная. Мы любим только сильных, мы общаемся с сильными, и вообще, как Америка решает, что мир будет, он такой и будет, и он в очередной раз приложил Европу, что, в общем, интересно, потому что, ну, не интересно, потому что он ее, в общем, сейчас глубоко не уважает и прикладывает, но он все-таки в Европе, он приехал в Швейцарию, их тоже обхамил, сказав, что у них прекрасные, они делают прекрасные часы, но нам, Америке, толка никакого. Ну и, в общем, в очередной раз показалось, что Трамп, и, собственно, ничего такого... То, что, в общем, весь год совершенно, и мы с вами про это, Ольга, разговаривали и раньше, что совершенно просто, честно говоря, действительно идиотические были реакции Европы на то, что Трамп вдруг проснется в какой-то день и скажет, ой, я себя плохо вел, и сейчас я буду относиться с пониманием к окружающему миру, естественно. И сейчас и он это просто, причем с удовольствием в Швейцарии показал, и, естественно, как бы главный разговор был в Гренландии, который уже неделю-две занимает все умы, и сказал, как он сказал, то есть я, конечно, силу мы можем применять, но я не могу и не буду силу применять, но хочу вас попросить вежливо, потому что совершенно непонятно, почему Гренландия не находится в... под эгидой Соединенных Штатов, она наша была, хотя она никогда не была, наша была, но потом, то есть, кстати, Путину сказать, потому что советские войска вошли в Берлин, он скажет, Берлин наш,
Берлин
мы там
наш,
были.
Да.
Да, мы там были, у нас...
Я уже начинаю переживать.
Да,
Нина, не надо такие советы Владимиру Владимировичу.
Извини, это, конечно, такой некоторый сарказм, но, в общем, да, там флаг над Рейхстагом поднимали, все, наши... Это наше все. Да, и в общем, что мы там были, мы их защитили, и вот так вот отдали, зачем-то непонятно. И как бы заключенный об этом не говорил, но это важно для нашего понимания, потому что это новая доктрина Донро, Монро, что все, что происходит в западном полушарии, это американское дело, а поскольку Гренландия близко от Соединенных Штатов, к берегам Соединенных Штатов, то, соответственно, он действительно считает, что все, что вокруг нас, Мексика и Канада, кстати, включаются, все, что вокруг нас, то есть все, что вокруг Соединенных Штатов, это все имеет к нему прямое отношение. И даже, я думаю, он понимает, почему Европа возмущается, но одновременно не считает, что она возмущается правомерно.
Я хочу вернуться к общей интонации. Мне кажется, что ожидали от этой речи намного больше резкости, грубости, большего наезда, что ли. И все вспомнили сразу речь Джей Ди Венса в Мюнхене год назад, которая была действительно фурором, я бы так сказала. Она реально стала такой оплеухой многим европейским лидерам. А в этот раз получилось ли что-то неожиданное, или уже все привыкли к этой риторике?
Ну, я не могу сказать, что я не знаю, что ожидали большего наезда. Там было вполне достаточно наезда, включая его слова о том, что мне говорят мои друзья, что Европа уже не та, и что Европа движется не в том направлении, и так далее. То есть это, в общем, наезд достаточный. Джей Ди Венс – оратор. Он участвовал в дебатах, был руководитель, когда был в университете, он руководил debate team, как это, ну, не
Да, я понимаю,
команды,
команда
да,
дебатов, он умеет это.
команды, он умеет это делать, он говорит хлестко, он говорит жестко, он даже свои совершенно не такие завиральные идеи, что вся Европа уходит под мигрантов и вообще все закончилось, и нет прав человека там, то есть прав свободы слова, потому что религиозное слово не главное и так далее. Он очень хлестко умеет это аргументировать, то есть он может построить формулу, по которой вам очень трудно будет с ним, то есть вы не согласны с его выводом, но разбивать его аргументацию вам будет очень трудно. Трамп не дебатер, он не разговорщик. Он приходит, у него эти лозунги, как «Сделаем Америку снова великой в шапке». Вот это он умеет, он действительно очень хорошо умеет. Он шоумен. И эта речь была речь шоумена, хотя я не знаю, если вы видели Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, который, возможно, станет кандидатом от Демократической партии в президенты. Он сказал, что это самое последнее, вот это самый, эта речь была час, который за последнее время, который вы никогда не вернетесь, самый бессмысленный час. То есть в этом смысле никто ничего другого от Трампа не ожидал. То есть он приехал, он сказал то, что он сказал, он еще раз всех оскорбил и подтвердил, что его оскорбление остается в силе. И мы, кстати, не знаем, действительно он сказал, что вот он сейчас будет встречаться, ну, как всегда сказал, что, конечно, Путин хочет сделки, и Зеленский, наверное, тоже хочет сделки по Украине, и прямо она близко, как через 5 минут уже все будет готово, мы это уже слышали много раз. Интересно, что он сказал, что он встречается с Зеленским сегодня. Мы также знаем, что Зеленский совершенно не собирался, понял, что ехать незачем из-за Гренландии, не собирался ехать. То есть что-то там сдвинулось, он просто теряя каблуки, Зеленский едет в Давос, чтобы встречаться с Трампом. Это мне показалось самым интересным. Или Трамп настолько увлекся своим трампизмом, что он
Что он уверен,
даже не
что мир
обратил,
крутится вокруг него?
да, что он даже не обратил внимания, что у него там, скажем, в его расписании нет встречи с Зеленским. Или ему не сказали, что Зеленского там вообще не будет. То есть вот это вот интересно. Нет, меня это совершенно не потрясло. Потрясло то, что... Не потрясло, просто что все это происходит. И, конечно, продолжающаяся проблема – это то, что у Европы нет ответа. И то там Эммануэль Макрон сказал, что мы должны, но он всегда говорит, что мы должны, и потом никто ничего не... никто не происходит.
Тогда спрошу сначала очень маленький такой практический вопрос. А у него же есть написанная речь, или он это все импровизирует? Я говорю о Трампе. Или это
Есть.
совмещение, есть некие тезисы, а он дальше добавляет эмоцию, жизнь?
Да, есть, конечно, безусловно, у него написанная речь, он не любит эти написанные речи, он, кстати, в этом смысле абсолютно Никита Хрущев. Он не любит написанные речи, и он, значит, от себя тяну всякую прет. Но ему и пишут речи теперь, ему же, в общем-то, все-таки раньше американским президентом, даже таким, как Джордж Буш, который неизвестно, умел ли он хорошо читать. Он все-таки ему писали речи, он ее каким-то образом произносил. Даже если президенты были, ну, даже Рональд Рейган, хотя он, конечно, умел читать, но тоже не он был умный человек, но не интеллектуальный человек, скажем так. Но тем не менее их задача была опираться на своего speechwriter, то есть человека, который пишет речи, и ее доносить, потому что команда speechwriter решает, что в этот конкретный момент важно
Да,
эти
произносить,
идеи
конечно.
доносить, да, произносить. И дальше руководитель государства любого Советского Союза, тоже Хрущев, он делает, там, Хрущев, Брежнев, я не знаю насчет Брежнева, но он, скорее всего, в начале тоже делает какие-то поправки, каким-то образом ее строит под себя, но, в общем, ее произносит. Я думаю, что сейчас речь больше строит вообще под Трампа. То есть не просто то, что нужно сказать, но даже больше, как бы он это сказал, там какие-то фразы ему выписывают, что не так оригинально, но, то есть так обычно спичрайтеры и делают, но они все-таки делают речи под ивент, то есть под ту аудиторию, к которой обращается руководитель государства. Здесь этого нет, то есть они делают ее под Трампа, а дальше, вот мы в Европе, мы вот сейчас обхамим и так далее. У Трампа даже, вот всегда, кстати, когда он выступает в ООН, там тоже всегда идут дебаты. Это он сам сказал,
Да,
оторвался от
конечно.
бумажки. Да, и там все-таки в ООН, ну, я думаю, что если он будет в этом году выступать в ООН, им главное скажет, что ему нужна премия мира, и что он больше не нужен, потому что теперь есть Совет мира. Вот. Но до этого все-таки там на что-то он опирался, но в основном очень много, конечно, отсебятина, а в этой речи практически вся она была отсебятина. То есть там не было никаких policy ideas, то есть нет никаких идей по том, как будет развиваться мир, кроме того, что он будет развиваться согласно решениям Дональда Трампа, ну и, соответственно, Соединенных Штатов.
Я хочу отдельные какие-то фрагменты и темы, которые затронул Трамп, в том числе в этой речи, тоже обсудить. И Гренландию в том числе. Вы говорили о том, что вот Трамп сослался на то, что нам не надо было отдавать Гренландию после Второй мировой войны. А откуда у него это вообще? Откуда эта мифология, да, условно говоря, Трампа про Гренландию, что она была всегда американской?
Ну, он давно, вы помните, что он в первый срок свой говорил про Гренландию. Это его не новая идея. И он как раз, ну, я все, он, у него, с моей точки зрения, у него две характеристики. Ну, там у него больше характеристик, но его главные характеристики. Это шоумен, первая. И вторая, он real estate developer. То есть он действительно мыслит вот в территориях, в категориях владения. То есть он как бы территории, что тоже, в общем, интересно, потому что вся сила американской империи во второй половине 20 века была именно в том, что она не владела, она влияла. И все хотели американского образа жизни, то есть все хотели того комфорта, который и тех свобод, которые есть у Америки. То есть ей не нужно было банально делать империю 19 века, типа 19 века, что чем больше у
Колонии.
нас колоний, да, совершенно верно, чем больше у нас колоний, тем более мы великие. То есть вот это как бы формула 11-часовых поясов. Подвинем, подвинем и заберем. А он real estate, то есть он даже, ну он в какой-то степени, конечно, традиционный в принципе, но он даже и не думает, что про 19 век. Просто так складывается, что все его формулы старые, традиционные, и одновременно он как real estate developer, он хочет куски. Но он всегда еще хочет же куски за деньги. То есть там наверняка, если, предположим, он каким-то образом покупает, забирает, дальше будет какой-то мировой фонд, мировой не в смысле от мира, а в смысле от глобального, фонд по вкладам, не знаю, там, развитие гренландских серебряных волокон. Я не знаю, что-нибудь такое. То есть это еще одновременно деньги, это ресурсы, это development. Знаете, как в Москве строят дома? Они не заселяются, но зато
Да.
деньги моются с утра до вечера. И, как что называется, осваиваются бюджеты. То есть вот это ему интересно. Ну и еще он хочет, это опять же к нас возвращает к родному и любимому, что как бы с одной стороны территории не нужны, у нас их так достаточно, а с другой стороны все, что было наше, мы все хотим, потому что как же так, кто посмел отобрать? И он скажет, при мне возник еще большее западное полушарие. И
Ага,
оно
понятно.
все стало, западное полушарие стало американским. То есть он войдет в исторические учебники, как Дональд Трамп, который воссоединил исторические земли, который
Собиратель
воссоединил
земель.
абсолютно собиратель земель американских, совершенно верно. Хотя они не были американскими, но
Так вот, я
неважно.
как раз хотела уточнить, есть ли какое-то направление в американской исторической науке, которая говорит о том, что Гренландия всегда была американской.
Знаете, я не помню, я, честно, когда это все произошло, я это прочитала, и там что-то такое было, там кто-то высадился, и как-то, и есть американисты, это, кстати, к вопросу о том, что я не американист, есть американисты, которые это лучше знают, потому что я это прочитала, увидела, что американцы периодически, даже в 19 веке, периодически говорят, что хорошо бы там Гренландия рядом, хорошо бы ее тоже было бы присоединить, упоминая, кстати, вопрос Аляски, что вот с Аляской так хорошо получилось, что вот то купили, почему бы нам и это тоже, они все время пытаются это купить, почему бы нам это не сделать, но кто конкретно и в какое точно время это делал, я уже, честно говоря, сразу забыла. То есть потуги эти есть. Трамп, он в этом смысле не оригинален. Но обычно это как бы предлагается, а потом оставляется. Но это вот как в 19 веке это было бы нормально, потому что тогда так себя вели. Но в 19 веке Америка была какая-то совершенно заштатная, непонятная за океаном что-то, что там освободилось от британцев, и там ковбои, индейцы и Рио-Гранде на границе с Мексикой. То есть не так сказать, это не была мировая держава, она как раз стала развиваться в начале 20 века, ну и, соответственно, ко Второй мировой войне, особенно после Второй мировой войны. Кстати, интересно, что в этой своей речи, раз уж мы про нее говорим, Трамп еще раз напомнил, что без Америки все бы говорили по-немецки. Тоже интересно, потому что это обычно всегда говорили советские и русские, если бы не Советский Союз, то все бы говорили по-немецки. Но поскольку Трамп вообще, он, что называется, он есть такое выражение в Америке, it doesn't take prisoners, то есть он не берет заложников. Поскольку он заложников не берет, то есть все, что в мире было сделано когда-нибудь, то это все благодаря Америке, ну и, соответственно, Трампу, потому что без него Америка была бы никто. То есть это, в общем, и есть подоплека его действий. А дальше, собственно, ну, это и у Джорджа Буша такое было, когда там говорили, какие основания у вас для того, чтобы быть в Ираке? Он говорил, сейчас мы основания быстро придумываем. Какие у вас основания для того, чтобы объявить пытку водой, легальной пыткой, хотя она запрещена? У нас есть основания, мы сейчас их придумаем. Ну и так далее, там очень много было.
Но это
Там очень
напоминает
много
историю про
было.
печенегов и половцев, про которых
Абсолютно.
рассказывает Владимир Путин, да? Новый
Абсолютно.
исторический взгляд на Вторую мировую войну, на немцев, на Гренландию, на территории, на Крым. Это все тоже выглядит так же.
Ну да, но только, конечно, у Советского Союза и, соответственно, у России у них намного больше claim, что называется, у них намного больше причин говорить о Второй мировой войне. Какая там, я вас умоляю, давайте вспомним. Конечно, второй фронт был важен в какой-то степени, но давайте вспомним, когда он открылся в 1944 году. Ленд-лиз был важен, и Хрущев, например, говорил, что без ленд-лиза мы бы не выдержали. Но может быть, но как бы объявлять Америку победительницей во Второй мировой войне, это слегка... Хотя, с другой стороны, вы правы, потому что вот сейчас было празднование 70-летия в Китае, как вы помните, осенью, и тоже вдруг Китай стал одним из самых важных
Какая-то
деятелей этой
мифология.
войны. Да, и Путин его благодарил первым. Он не французов благодарил за Нормандию, Неман или за их огромное сопротивление, а вот именно китайцев, потому что просто, конечно, без Мао Цзэдуна, да вообще, и вообще даже не до Мао Цзэдуна тогда было. Так что, безусловно, то есть, и это, кстати, вот как бы президентство Трампа, оно цементирует не просто глобальный такой авторитаризм и поворот к ультраправым, которые считают национализм и историю формулами идеологии, но еще и как бы состояние постправды, то есть что мы живем, что каждый может объявить все, что угодно, а потом идти войной
Пересмотреть историю заново, как-то, да.
а потом идти войной против тех, кто возражает. Я вот, кстати, вчера, я не знаю, кто еще читает Дмитрий Медведев, я его читаю внимательно, и заметила во многом. Ну, он это обычно цементирует уже такие популярные формулы. Помните, в начале, когда началась война, когда они объявляли, почему, что мы должны защитить Донбасс, ну и, соответственно, присоединить эти земли, потому что им Украина не дает жизни. Теперь уже никто не говорит про то, что их защищали, а про то, что это исторические территории. То
Исконно
есть
русские.
исконно русские. То есть это значит, мы хотим получить свои исторические территории. Мы там были всегда. Это, кстати, вот как бы тоже аргумент Трампа, что мы там сидели, и поэтому мы можем. Вы просто себе представьте на минутку, даже не надо представлять, это даже без представления уже шокирует, если каждая страна сейчас возьмется объявлять свои исторические территории своими и будет говорить, что мы сейчас за них будем бороться. Польша, Германия начнут на мечах биться по любому поводу, Франция,
Германия,
Италия.
Франция.
Да, Германия совершенно верно, там Альзас, что делать с Альзасом?
Эльзас наш.
Да, Альзас наш, там Лазурка, оказывается, теперь она станет итальянской, а не французской. Ну и так далее. То есть, и это потрясающе, поскольку аргумент настолько туманный, и настолько много всего вокруг него разговоров происходит, что очень трудно логически и рационально выстраивать эти цепочки. И поэтому, естественно, Трамп приезжает в Давос и несет всякую чушь, и что? И говорит, а я сильный, вы сейчас только попробуйте, скажите. Кстати, еще один интересный момент Давоса, не речь Трампа, а Лютник, экономический министр,
Да.
который просто сказал, что, то есть он вернулся опять вот к этому ковбойскому капитализму, он сказал, что капитализм will take no, то есть вот что теперь у нас не будет, мы, как-то он сказал, воинственный капитализм, или что мы будем всем противостоять нашим капитализмам, от
Да.
чего народ стал уходить из зала,
Его
потому что
освистали по
все-таки,
сообщению
да.
издания Financial Times, и он еще также выступил против глобализации. Он сказал, что глобализация нам не принесла ничего хорошего, и давайте вернем все назад.
Ну, и это тоже потрясающе, потому что глобализация, если уж она кому-то действительно принесла что-то, я считаю, кстати, я считаю, что это был вполне полезный процесс, он просто, к сожалению, как часто бывает, зашел слишком далеко и сам себя перехлестнул. Но вообще-то глобализация – это была американская формула, которая больше всего была полезна Америке. Она была полезна и другим, потому что все-таки за счет нее удалось поднять уровень жизни во многих других местах. Но тем не менее, это абсолютно была американская формула, которая была рассчитана на именно вот эту вот американскую империю, которая влияет, улучшая жизнь, помогая улучшать жизнь другим. Но вот глобализации нет. Но опять же, не хочет глобализации, но хочет капитализма. А как это будет происходить? И, кстати, противоречит, я прочитала и ту, и другую речь, и противоречит формуле Трампа, который говорит, что когда Америка хорошо развивается, хорошо всем остальным. То есть он говорит, Америка первая, но тем не менее это та Америка, которая имеет влияние, то есть глобализация имеет влияние на всех остальных. Но тут, собственно, мы с вами, Ольга, можем разбирать
Я хочу
рациональность.
еще отдельно, у меня есть вопрос к вам по поводу как раз экономики США, потому что с этого Трамп начинал свою речь в Давосе, он хвалился экономикой американской и в частности хвалился своим решением о пошлинах. Но я хочу закончить про Гренландию, на самом деле спросить, как вы видите перспективы развития вот этого противостояния США и Европы в связи с Гренландией, потому что вот Трамп заявил, что он не будет применять силу. Это значит, что он готов к каким-то конструкциям, которые будут выглядеть не так, что это становится штатом США, а каким-то другим, например, там большой контингент НАТО, я не знаю, к чему-нибудь другому. В общем, готов к переговорам. Или его позиция все-таки неизменно отдать и все?
Ну, он сказал отдать и все. То есть он же сказал, что то есть мы вас хотим попросить вежливо, чтобы вы отдали, а если нет, то тогда вы сами увидите результаты.
Но принять
Сказал,
сил
что
не
не будет.
будет. Да,
Да,
принять
ну,
сил не будет.
сказал, но мы же, слушайте, он был президентом мира, давайте вспомним. Он собирался быть президентом, он закончил 8 войн, построит мир, и он никакие страны, он совершенно не собирается в них входить. Это были ошибки предыдущих президентов. Это человек, который до того, как он украл Мадуро и угрожает Гренландии, и, в общем, угрожает Канаде в какой-то степени уже тоже. Это человек, который переименовал Министерство обороны в Министерство войны. То есть тут просто сразу Орвел, сразу он встает из гроба и говорит: «Здрасте, здрасте, я вам это все обещал». То есть он сказал, что нет сегодня, а завтра он скажет: «Они меня обидели, и я передумал». Все зависит от того, как будет себя вести Европа. То есть вот эти вот действительно, я тут, к сожалению, с его сарказмом совершенно согласна, что эти две собачьи упряжки, которые туда послали, и 5 солдат от одного, один солдат от другого, как будто он сейчас скажет, дико испугался. Просто все, весь ужас. Показать ему силу. Вы так силу Трампу не показывают. Силу показывают Трампу, если вы 1 миллион солдат туда привезете со всей Европы, которых, в принципе, наверное, можно соскрести, и скажете ему ни в коем случае. Но тогда вы боитесь, у вас экономические проблемы, у вас, вот они сейчас 93 миллиарда собираются ответить тарифами, заморозить и так далее, но пока никто ничего не заморозил, только все выходят из зала, и никто не знает, как себя вести в этом смысле, потому что они, европейцы, целый год потратили, чтобы его каким-то образом подлизываться к нему и делать вид, что вот они сейчас,
Упрямить.
да, утрямкать. Причем тоже, кстати, делали это по пол идиотически, потому что с одной стороны подлизывались, а потом приезжали в свои страны, там сидели рядком перед Resolute Desk в его кабинете, а потом приезжали в свои страны и начинали его ругать в интервью и говорить, что какой ужас, какой. То есть
Трамп
тоже,
так и
в общем,
говорит, когда они со мной рядом. Они
вот.
такие, Макрон такой милый, а как уезжает, начинает типа
Точно,
грубить.
абсолютно. Абсолютно. И что они себе думают? Действительно, если вы, во-первых, не надо подлизываться, потому что это вообще стыдно для демократии. Но вы себя так вели, что никакого другого поведения по отношению к вам такой человек, как Трамп, не будет делать, просто потому что вы как бы сами, я не хочу сказать, что они сами виноваты, но, в общем-то, они сами виноваты. Я не знаю, что я, слава богу, анализирую политику, я, слава богу, не policy person, то есть не тот человек, который говорит, что нужно делать, какие действия, какие проекты нужно, политические проекты нужно делать. Я не знаю, как они должны были бы себя вели, но точно не так, чтобы стоять перед ним и говорить, что да, а потом приезжать в свои страны и говорить про него гадости. То есть ответ на ваш вопрос таков: это зависит от того, что сделает Европа. Накажут они, например, они так недовольны, они так возмущаются, они собираются например, бойкотировать американских спортсменов на Олимпиаде, которые вот просто сейчас еще уже совсем минуты и уже будет в Италии. Они собираются сказать: не приезжайте, не собираются. То есть тут,
Я
собственно,
могу сказать, сейчас хочу в оправдание сказать. В Германии обсуждается идея бойкотировать чемпионат по футболу в Америке.
окей, давайте посмотрим, бойкотируют или нет.
Но они должны сначала
Хорошо, да.
обсудить.
Ну вот именно. Нет, понимаете, это все, пока это все, как говорится, на уровне цветов и открыток. То есть мы будем бороться, но с цветами и открытками.
Мы проведем
Так что это,
пресс-конференцию, да.
да, мы проведем пресс-конференцию, мы возмутимся. И тоже вот Эммануэль Макрон, он как бы жестко ответил. Ну, он сегодня жестко, завтра не жестко и так далее. Но вообще это, конечно, честно вам скажу, так смотришь на это и думаешь, и думаю, что Путин и Си Цзиньпин смотрят на это и думают: боже мой, ну что же это вообще, какой-то паноптикум. То есть нас ругают и говорят, что мы вообще, ну, посмотрите на это. Вот Эммануэль Макрон в своих авиаторских очках. Кстати, я сейчас делаю, у меня курс по глобальному авторитаризму, поэтому мне это так еще особенно интересно. И я смотрю на всех президентов, которые ходили в авиаторских очках. То есть это, кстати, тоже очень интересный психологический момент, когда они все играют Тома Круза, что в Top Gun, что we have a need for speed, что нам нужна скорость,
Крутой
то есть
парень.
когда крутой парень, когда-то сейчас Путин уже не ходит, а у него же тоже были моменты в его биографии, когда он крутняк был в авиаторских очках. Джо Байден в свои неполные 100 лет надевал авиаторские очки. Вот теперь Эммануэль Макрон, не знаем, откуда у него фингал под глазом. И Трамп, кстати, тоже, в общем, это отметил. Он очень жест в этом, он не оратор, но он, как шоумен, он прекрасно подмечает слабости
Детали.
деталей и слабости других. Поэтому Гренландия вся зависит от того, что сделает Европа. По-моему, у нее особых нет карт, как говорит Трамп, и они будут пытаться каким-то образом его уговорить. И, возможно, с огромными для себя потерями экономическими, скорее всего, ну и, соответственно, репутационными, возможно, они до чего-то договорятся. Я не думаю, что он будет брать это силой, но думаю, что крови за оставшиеся 3 года он ему испортит столько, что они в конце концов пожалеют, что они не отдали Гренландию.
Готовьте ужины и сауны, видимо. Но вы говорили о том, что не хватает лидерства Европе, не хватает каких-то людей, которые могут противостоять Трампу, в том числе в риторическом смысле. Марк Карни, канадский премьер, который выступил на Давосе и который, в общем, взорвал, я бы сказала, соцсети. Все его хвалят и говорят, что это важнейшая речь, сравнивают даже с Фултонской. И вот одна из фраз: мы считаем, что средние державы должны действовать сообща, потому что если мы не за столом переговоров, то мы в меню. Это было довольно жестко. Он как лидер вот этой альтернативы Трампу. Как выглядит?
Ну, посмотрим. Нет, ну, у него нет харизмы, его, в общем, мало кто знает, так же, как и, то есть Канаду знают, это очень большая страна, но ее не... Вот интересно, что он, кстати, по размеру Канада очень большая, он говорит, что мы средние страны, что, в общем, показывает, что у него есть какое-то сознание нормальности все-таки. Есть. Ну и эта фраза насчет меню, это не новое, уже про это давно говорили, как раз говорили в контексте переговоров Европы, переговоров США, Украины и России с Европой, которая в этих переговорах не участвует, то есть участвует только на стороне Владимира Зеленского, но при этом как бы не часть, она часть конфликта, но не часть переговоров, то есть только через Владимира Зеленского. И как раз уже в этом смысле были эти фразы насчет меню. Европа будет, если вы не на не на если вы не, не за столом, то
То вы
вы в
в меню,
меню.
да.
Нет, хорошая речь. Кстати, Карни, интересно, что ведь Канада, он же недавно его избрали, и Канада вполне поворачивалась направо, как и многие другие страны. То есть, в общем, там довольно консервативная повестка. И вдруг, когда Трамп начал заявлять, что хорошо бы нам получить Канаду, Гренландию и все остальное, вдруг он выбился в первый и был избран. Но опять же, риторика, то есть все опять на уровне цветов и открыток. Если эта риторика во что-то перерастет. Мы видели, что, кстати, они собираются сейчас уже впервые, по-моему, за сколько времени, за какое-то время, а может быть, и вообще впервые, отправить войска на границу с Соединенными Штатами, захвата Соединенных Штатов. Я думаю, что как бы Трамп будет продолжать вот эту свою риторику, что Канада без нас ничто, и мы вообще там самое главное, и все остальное. Может быть, там есть еще французские части Канады отожмем. Или,
Макрон!
может быть,
Макрон
Макрон,
наденет
да.
свои очки и...
И будет ему, да, будет ему в глаза светить, отсвечивать стеклами. Или у него будут, или Кир Стамер, например, да, потому что ведь Канада же, она же
Британская.
территория, да,
Да.
британская, как нам, по-моему, Медведев, кто это, Медведев, Лавров, сказал, что она больше не Великая Британия, пусть она теперь будет просто Британия. Я думаю, что Трамп с этим совершенно согласен. То есть начнутся какие-то такие разговоры. Но опять возвращаюсь к тому, что Трампа нужно понимать, в первую очередь через шоумена. Если на самом деле вот то, что мы его обсуждаем 24 часа в сутки по всем каналам во всех странах, это все это то, что дает ему подпитку. Моя теория, что если бы на него не кинулась пресса, когда он первый раз съезжал с эскалатора
Да.
Золотого и объявлял себя президентом, если бы все не кинулись на это реальное телевидение шоу и начали про него говорить бесконечно, он бы не стал президентом и вообще бы ушел, ему бы перестало быть интересно. То, что мы это делаем, мы его подпитываем с утра до вечера. Он как вампир. Он абсолютно, вот эта кровь, вот эта вот ситуация в ситуации в СМИ, ситуация в глобальном обсуждении его всюду, это вот та кровь, которая питает его завиральные и, в общем, абсолютно, конечно, имперские идеи. Думаю, что с Канадой они как-то договорятся, потому что, в общем-то, это будет не просто беспрецедентно, это просто будет невероятно, что действительно Америка пойдет завоевывать Канаду. И, кстати, канадцы во многом очень, ну, во всяком случае, там, части англоязычные, они себя чувствуют очень близко с Соединенными Штатами. И тут вот уже вдруг они... Хотя, с другой стороны, у нас есть Россия, Украина, тоже близко. Вот. А вот поди ж ты. Так что все может быть. Но я думаю, что все это еще все бесконечное шоу. И чем больше питают Трампа, тем больше он будет этих шоу и фейерверков устраивать. Насчет Карни посмотрим, до чего они договорятся, договорятся ли до чего-нибудь. Речь хорошая, но действий пока как бы на Западном фронте в этом смысле без перемен. То есть это как бы желание, с одной стороны, словами сказать Трампу нет, но при этом как-то его ублажить, чтобы он потом за тобой больше не побежал с палкой и с ружьем.
И не забрал все остальное.
Я не забрал все остальное.
Украина тоже это была одна из тем речь Трампа. И, конечно, мы следим за этим, особенно на фоне последних массовых абсолютно атак российских на украинскую энергетику. И вот последних сообщений из Киева, где вчера заявил мэр Виталий Кличко о катастрофической ситуации. Зеленский перед Давосом сказал, что он не поедет, если не будут заключены, если не будет подтверждено, что будут заключены соглашения, связанные с гарантиями безопасности от США, в том числе от США, и с поддержкой энергетики. Но сегодня Трамп говорил о нем, что вот Зеленский уже здесь, в этом зале слушает, и сейчас мы с ним встретимся. Одновременно была встреча с Кириллом Дмитриевым, спецпосланником Путина, у спецпосланника Трампа Уиткофа. Они обсудили что-то, были очень довольны, но никаких деталей не рассказали. И вот Уитков отправляется в Москву, как раз, как я понимаю, тогда, когда будет, планируется, по крайней мере, встреча Трампа с Зеленским в Давосе. Много всего сразу произошло. По-прежнему Трамп повторяет, что это не война США, что это вот и Путин, и Зеленский могут договориться, они оба хотят сделки, давайте заключим сделку. Но у меня вопрос такой, вот они как бы, он готов, но будут ли те самые гарантии безопасности, которых ждет Зеленский? Потому что одновременные заявления Трампа, что это не наша война, это все должна заниматься Европа, означает ли это, что он не хочет ничего гарантировать?
Он не хочет ничего гарантировать, и он никогда не хотел ничего гарантировать. А поскольку вот как бы все рассказывают ту историю, которую они хотят рассказать. Владимир Зеленский тоже прекрасный пиарщик, и мы очень много в этой ситуации знаем от пиара Владимира Зеленского, о том, как это все будет, о том, как они согласились. Кстати, интересно, что Владимир Зеленский еще 2 недели сказал, 2 недели назад сказал, что на 90% мы согласились, а тут вот Уитков после разговора с Дмитрием сказал, что на 90%. Я думаю, это действительно 90%, или это они все так друг друга троллят со всех сторон, что где это 90%? Я думаю, что Трамп совершенно никаких гарантий. Он Зеленского не любит, он уже практически так сказал, и ничего ему гарантировать не хочет, и это все вопрос Европы. И это тоже, кстати, с Европой, вот опять по поводу моих любимых на уровне цветов и открыток, потому что Европа, с одной стороны, возмущается тем, что как же так у нас отбирают страну НАТО или разделяют страну НАТО, и мы Америку за это ненавидим, но, пожалуйста, Соединенные Штаты, нам очень нужны гарантии безопасности, то есть мы делаем гарантии безопасности, но без вас вообще никуда. То есть, опять же, мы видим какую-то абсолютно невероятную, не просто вилку, а, знаете, вот такие центропедические.
Противоречие.
Да, противоречия, просто не просто противоречия, а такие, как они называются, вот эти атомы идут в абсолютно разные стороны одновременно в тот же момент. Какие гарантии безопасности? Европа с ним борется по поводу Гренландии. Зачем он будет давать Украине гарантии безопасности, когда Европа хочет с ним окончательно поссориться и вообще собирается воевать, послала вот упряжку в Гренландию? То есть нет, конечно, нет. И Европа даже хотела продать. Тоже, кстати, Гренландии очень приятно это, продать Гренландию Трампу, чтобы продать, не в смысле деньгами, но как бы продать ее
Тему.
отделение от тему, да, отделение от Дании, продать, чтобы он только бы согласился на гарантии безопасности для Украины. То есть вы как бы вы боретесь с одним завоевателем, отдавая куски. Предполагаю, что можно отдать куски другой территории другому завоевателю. То есть вы вообще соображаете ваши идеи по поводу ценностей, которые все время объявляются, по поводу правил, по поводу формул поведения? То есть тут у Европы огромные проблемы, просто гигантские проблемы. Причем, потому что ни Трампа, ни Путин абсолютно не интересует формула. То есть формула, они захотели, это их формула. То есть Лавров любит говорить, что там по этим законам, Мария Захарова особенно, что там мы соблюдаем ООН и так далее, но мы же знаем, как Россия, она два пишем, три в уме. То есть тут с этим все понятно. Трампу вообще все равно. Он, как он сказал в интервью в «Нью-Йорк Таймс», что единственное, что меня сдерживает, это моя мораль. Это вообще прекрасная формула. А
Да.
Европа все-таки настаивает, что она стоит за. И тут она вот готова таким образом меняться. То есть, как бы Европа говорит, мы боимся захвата себя со стороны Украины, но мы не боимся
Со
захвата
стороны
себя
всегда.
с этой стороны. То есть в этой ситуации кому, зачем? Он, кстати, не только он сказал, что это не моя война, что он делает всегда уже давно. Он еще в очередной раз сказал, что если бы не были украдены выборы у меня, давайте вспомним,
Войны
что в
бы не
2020
было.
году, да, если бы у меня не украли выборы в 2020 году, то есть тут вообще абсолютная такая трампистская какофония существования. То есть тут как с этим бороться, непонятно, как бы, какой формуле рациональности здесь прибегать, чтобы каким-то образом что-то аргументировать обратно. Поэтому я думаю, что нет. Интересно, что в Financial Times была статья, что причина, по которой Трамп пригласил Путина в этот свой Совет мира, это то, что он как бы не хочет с ним портить отношения. И я абсолютно в этом уверена, что он намного больше не хочет портить отношения с Путиным, хотя Путин ему надоел тем, что он ему предлагает золотые горы и реки полные вина, а Путин говорит, мы будем заниматься, нам больше интересны первопричины этого конфликта и исторические территории, что Трампу абсолютно наплевать на это. Но тем не менее, а Зеленский, он в любой момент готов испортить отношения, бесконечно их тоже портит. То есть потом ему говорят, ну не надо, там он молодой человек, он Черчилль, как сказал Кит Келлог, что вот у нас с того времени, а Трампу мой на это же, этот Черчилль, что ли? Да, вообще какой Черчилль? И через 5 минут Кит Келлог перестает быть спецпосланником, потому что если есть Черчилль, то он у нас только один, как мы понимаем, это Дональд Трамп. Вот он и
Все
есть и
исторические
Черчилль.
герои в
Абсолютно, в
одном
одном
лице.
лице. Абсолютно, абсолютно. Это как у Владимира и Петр Первый, и Екатерина Вторая, и Иван Грозный, они все, значит, все великие. Вот все, кто великие, они все в этой куче. То есть примерно так. Так что я не знаю, про какие там они гарантии безопасности разговаривают, но это все вот, это такой тоже понятно, что и Владимиру Зеленскому все время нужно еще как бы держать тему в
Да.
пространстве. Но практически многое из того, что было сказано за последний год, оно абсолютно не имело никакого отношения к реальности, включая Линдзи Грэм и его, он тоже как бы большой сторонник Владимира Зеленского, который просто каждую минуту обещает 500-процентные пошлины. 500-процентные пошлины все никак не... И Трамп говорит, да-да-да-да, мы сейчас, потом Линдзи Грэм выходит, завтра мы сейчас, вот и все. То есть нужно просто понимать, что мы имеем дело с реальным телевидением. Имея дело с реальным телевидением, вы не можете его ни прогнозировать, ни обещать, ни аргументировать другую точку зрения, потому что у него законы обратные тому, что обратные законам реальности. И это вот в то, в чем мы живем. И последнее, мне интересно, что вот эти переговоры, которые, ведь украинская команда была в Соединенных Штатах, и потом
Да.
она приехала в Давос, насколько я поняла. И мы не видели ни одной утечки. И вот это меня совершенно потрясает. И поэтому я возвращаюсь к своим 90%. Может быть, они где-то до чего-то договорились. Я не верю, что Путин пойдет на какие-то уступки. Он хочет то, что он хочет, а теперь, поскольку Зеленский отказывался, он будет хотеть и больше. Но, тем не менее, меня удивляют отсутствие утечек с украинской стороны, потому что украинская сторона все эти переговоры текла в секунду еще до того, как они произошли, она уже их текла. И тем не менее, в этот раз мы только слышали от Зеленского, что я встречусь со своей командой, и они мне скажут. И мы ничего не слышали. И это значит, или они действительно надеются до чего-то договориться, или это значит, что уже там просто абсолютно кранты, и ни до чего никто не договорится, и будут пытаться дожить эту зиму в той катастрофической ситуации, которая есть. Или, может быть, хотят сказать Трампу, скажи Владимиру, своему другу, что все-таки это уже бесчеловечно, не просто бесчеловечно на том уровне, на котором это было, а это бесчеловечно на уровне дантовского последнего круга ада.
И тут тоже может опять вступить Мелания Трамп, да, со своей вот этой эмоциональной составляющей, да, я написать письмо и так далее. Но, тем не
Но это,
менее,
ну, сейчас, можно я скажу про
да.
Меланию Трамп, мою любимую тему? Но это тоже, мы же понимаем, что это пиарная кампания, потому
Конечно,
что
конечно, конечно.
если вы читали письмо Мелании Трамп, вы единственный, кто можете вернуть улыбку на лица этих детей. Да, это только в кино. Вот вы напишите автократу, что там,
И он
пожалуйста, перестань, потому
прослезится.
что... И он прослезится, заплачет и скажет, я понял свои ошибки, я ухожу.
Слушайте, но при этом Трамп, я сейчас понимаю, что я сейчас как бы немножко отвлекаюсь от тем его речи, занимается тем, что задерживает корабли теневого флота, что, естественно,
Да.
наносит удар по там, российской экономике, по российскому нефтяному сектору, по российскому бюджету в том числе. Это тоже у него в голове
Еще
хорошо сочетается с другом Путиным.
прекрасно. Ну и у друга ж Путина, то есть у автократа как? У него есть я, это мой интерес. Дальше, а тем более, что Трамп шоумен, real estate developer, но еще и делец. И как делец, он там друг, как это, дружба дружба, это бачок врозь.
Да,
То
понятно.
есть как бы мы на какие-то темы, и мы можем вместе строить. И, кстати, Путин его в этом раздражает, потому что Трамп действительно не может понять, зачем убивать за какие-то непонятные деревни, убивать сотни тысяч человек, когда можно строить гигантскую экономику. Но он не понимает, потому что он это понять он не может, потому что в России это не про деньги, это про много чего другое, про территории, про власть, про сидение на троне, про исторические учебники, про то, что никто мне не может перечить, раз я решил, ну и так далее. Никто не может меня, мужик, ты меня уважаешь, ах, ты меня не уважаешь, сейчас топором и так. Ну, много всего у нас в этом смысле можно
Да.
объяснить. И Трамп это понять не может, потому что когда у тебя будут миллиарды, у тебя страна будет против, Яндекс вернется в Россию и получит те деньги, которые кусок Яндекса уже получает в Голландии и в других странах. Нет, но он делец, и он как делец, это, кстати, тоже ничего нового в этом нету. Он же в первый раз, как вы помните, в первый срок, когда все говорили, вот, там, Россия выбрала Трампа, свои идиотические эти формулы, что вот, ну, надо же кого-то обвинять. Россия выбрала Трампа, сейчас мы его будем импичивать, туда-сюда, что Трамп делает свой первый срок другу Владимиру, с которым он встречается, все говорят, вот, там, Трамп в кармане у Путина. Первое, что он закрывает, пытается закрыть Северные потоки. То есть он сразу, еще в первый свой срок, он ограничивает русский газ и русскую нефть. Зачем? Потому что он хочет, чтобы покупали американские. Кстати, сейчас
Американские
Европа,
СПГ.
да, совершенно верно. А сейчас, кстати, Европа сейчас вообще как кур в ощипь попала, и с той, и с другой стороны. Им нужно, по идее, чтобы встать в позу, им нужно отказываться от американского газа, который они стали покупать, потому что они отказались от российского и от Украины. Вот они сейчас что собираются делать? Тоже интересно. И то есть он сразу, как бы он довольно откровенен был в этом своем дил, в этой своей сделке, что Америка будет ведущей газо-нефтяной державой, никакая Россия. То есть мы будем иметь дело с арабскими странами, потому что с странами залива, потому что у них это все там поставлено на поток. Но они нам не конкуренция во всем другом. Поэтому мы как бы будем с ними договариваться. А вот с Россией, мы Россию этой конкурентной возможности абсолютно решим. И он очень последовательно в этом своем сроке шел в этом направлении, включая то, что он разрешил, несмотря на его, в общем, конечно, глубокое недовольство, если не сказать больше, Владимиром Зеленским, что он разрешает Украине, он разрешает бомбить
Российские объекты.
российские объекты газа и нефти. Почему? Потому что таким образом Россия теряет. Я думаю, что Трамп вообще, ну, это не объявляли формально, но я уверена, что это так, что он решил, что к концу своего президентства Россия перестанет быть игроком в этом направлении. То
На
есть
рынке
там
нефти и газа.
на рынке нефти и газа. То есть там что останется, останется. Но вот этого он решил, он Россию лишит. То есть, если она. И таким образом, кстати, я думаю, я не знаю, какие у них, есть ли у них рациональные планы, уж совсем рациональные, что это должно сделать Россию более сговорчивой в других областях экономики. Потому что если забрать у России вот эту ее огромную нефтяную иглу, что еще, как с ней можно делать, и ей тогда можно будет больше диктовать, каким образом эту экономику строить вместе в спарке с Соединенными Штатами. Я думаю, я не знаю, насколько далеко у них идут такие мысли, но это вполне может быть одна из тех формул, которые они обдумывают. Ну, то есть Трамп не обдумывальщик, но какие-то люди другие наверняка могут строить такие формулы. Но что Россию Трамп решает от всех направлений нефти и газа, это точно, и он таким образом тоже хочет лишить Иран, потому что следующие будут, если они не будут бомбить Иран, то будут точно гоняться за их нефтью и газом. То есть он решает что эти страны, пусть, если они хотят экономику, пусть развивают ее другим способом, который нам,
Не
который все равно
мешает, да,
Америка,
понятно.
да, который нам не все, и который все равно Америка самая развитая экономика мира. То есть все равно через нее не пройдешь, хотя можно было раньше с нефтью и газом. Ну и дальше, естественно, Китай, потому что Китай в этом смысле может пока поставить себя Америке, и посмотрим, как дальше Трамп будет вот в эту тройку разматывать Китай, Россия, ну и, соответственно, себя в этом направлении.
Нина, я хочу, у нас остается буквально там 6 минут, но еще я хотела бы спросить, как все это видится из США, то есть как, условно говоря, граждане США смотрят на вот всю эту активность Трампа, на Гренландию, на тему Гренландии, и одновременно мы наблюдаем такой процесс, как вот противостояние общественное с миграционной полицией, с ICE, в котором тоже как бы все действующие лица те же участвуют, да, и Трамп выступает по этому поводу. И в общем, как это все влияет на внутриполитическую ситуацию и общественную ситуацию в США?
Ну, плохо влияет, коротко, если. В Гренландии были протесты довольно большие для все-таки в страну, которую пока еще не вошли, но уже протесты по поводу того, что там руки прочь от Гренландии и так далее. Я помню, такие протесты были, когда Джордж Буш собирался идти в Ирак. Правда, никакого толку от них не было, но тем не менее, то есть сейчас вот руки прочь. Так что протестов много, протесты АИС. АИС вообще, она была совершенно... То есть они были, но они не были на слуху никогда. То есть их знали там люди в Мексике, знали, что они есть в Калифорнии, в каких-то морских портах это существовало. Ну, в общем, так
Но теперь
сказать,
это
что вот
огромная
Гренландия...
сила.
Да, огромные силы. То есть так сказать, что в Нью-Йорке вы будете знать, кто такой Айс, если вы не живете в тех районах, где там есть определенные районы в Нью-Йорке, где могут искать нелегальных мигрантов. Но так сказать, что это вот в вашей жизни все время существовало, нет, теперь их видно даже в метро теперь в Нью-Йоркском, что вообще раньше абсолютно никогда не было. И это, я про них много не знала, то есть я вообще про них ничего не знала раньше, знала, что они есть. Сейчас я, как и все мы, начали смотреть, кто это люди, откуда они, и как оказалось, что это самые большие двоечники вообще,
Но еще
люди,
появилась
которые...
реклама, массовая реклама о
Да,
том, что приходите
приходите
служить на
в...
пользу государству.
Совершенно верно. То есть, да, ты записался добровольцем. То есть они, но люди, которые приходят, это абсолютные двоечники, которых там не берут в полицию, не берут еще куда-то. И тут им вдруг говорят, что вы можете, это наши враги, это наши главные враги, и вы теперь можете использовать оружие, вы можете использовать газ, вы можете, там, это как русская община, задавать вопросы, хотя русская община якобы
Опричники.
неофициальная. Да, опричники, что вы можете допрашивать и так далее. И это, конечно, в общем, такой большой шок для американской демократии, для американской общественности. И они набирают силу, и как-то так вот то мы с вами всю эту программу все время делаем референции в знакомые нам места, и вот такой ОМОН, Нацгвардия, ФСО и так далее. То есть вот все время, как-то все время, это, ну, естественно, в Америке есть и полиция, и все остальное, но тут вдруг совершенно конкретная, абсолютно нишевая, конкретная служба разрастается и становится службой, которая теперь у всех на слуху. И вот вы сказали про рекламу, действительно, вот в Нью-Йорке такие щиты рекламные, ну, как в России, как всюду, где меняются рекламы. И я вот вдруг летом первый раз я увидела осенью первый раз я увидела вот это вот, что ты записался добровольцем, приходи, Вайс, и даже вот там salary off, то есть зарплата от там, я не знаю, по-моему, там 80 тысяч. Для
Но это значит,
человека
что это у этой
неподготовленного.
службы больше бюджет, это значит, что у них появился какой-то
Конечно.
влиятельный руководитель, который входит к Трампу в кабинет, например, или может ему позвонить.
Нет, ну как сам Трамп, руководитель, который считает, что эта служба должна быть, потому что если мы вернемся, и вот у нас осталась совсем 1 минута, последнее, что я скажу, если мы вернемся к новому документу по национальной безопасности, национальная безопасность тебе сразу говорит, что мигранты это главный противник Соединенных Штатов. Мигранты, приходящие из Латинской Америки, это главный противник Соединенных Штатов. И этим мы будем заниматься. И, кстати, это связано с доктриной вот этой Трампа Монро, что все, что происходит в Америке, в Латинской Америке, это наше и наше дело. Ну и, соответственно, первые действия в этом направлении – это украдение, это кража Мадуро. То есть в определенной степени это все связано. Мы по-русски называем это хорошим словом силовики. То есть силовики вошли в силу в Соединенных Штатах.
Но если ответ общественный, я знаю, что, например, там в Миннесоте губернатор противостоит, по крайней мере, пытается противостоять. Насколько это массовые или какие-то рядовые случаи в отдельных штатах?
Ну, в Миннесоте противостоит, в Чикаго противостоит. Кстати, в Чикаго, например, должна была войти Нацгвардия для того, чтобы искать мигрантов и протестантов. В общем, суд пока это прекратил. Но сейчас вот по всему, ну не по всему Нью-Йорку, но в некоторых местах, там, где я нахожусь, в Нижнем городе, некоторые бары повесили такие растяжки, что Нью-Йорк принадлежит нью-йоркцам, и ICE is not welcome here, то есть ICE это он сюда не, как бы он сюда не должен приходить. Но это только как бы начало борьбы, потому что чем больше они будут иметь силу, тем, конечно, будет больше протестов. Но опять же, закончился первый год президентства Трампа. Сегодня начался его второй год. Вот с сегодняшнего дня мы считаем второй год. И совершенно неизвестно, какие еще законы и какие еще организации Трамп под себя подомнет, чтобы объявить, например, что все, кто выступают против работы ICE, на самом деле работают на врага, потому что они не хотят защитить Америку от всех тех, потому что он считает, что, знаете, он называет всякие страны, называет shithole countries, то есть защитить от всех тех стран, жутких стран, в которые специально приезжают эти люди, чтобы Америку унизить. Мы не знаем, какие законы будут еще введены против законов, защищающих население.
Понятно. Спасибо большое. Мы будем следить и
Спасибо.
надеемся также на то, что вы к нам придете еще раз обсудить
Спасибо.
дальнейшее развитие событий. Спасибо Трампу за то, что позволяет нам часто встречаться. Что я могу сказать? Нина Хрущева, политолог, была с нами в эфире. Спасибо зрителям, говорю
Спасибо.
тоже. Всегда рада читать ваши комментарии. Тут было много интересного. Я напомню, что каждую среду я, Ольга Тихомирова, буду здесь со своим микрофоном Deutsche Welle, да, именно с ним, обсуждать главные события этой недели. А всегда в другое время смотрите другие выпуски программы «Обсудим» тоже в 20:00 по московскому времени. И с утра, как вы помните, а зрители Александра Плющева должны помнить, всегда будет breakfast-шоу. И оставайтесь с нами. Пока.